тому времени, как охотники поужинали, настала ночь. Ярко сияли звезды, и небо над Хэнки бледнело, возвещая о появлении луны. У крысиных нор по-прежнему стояли часовые, они только поднялись немного по склону холма. Стрелять оттуда было безопаснее и удобнее. Они сидели на корточках на мокрой и росистой траве и пытались согреться, прихлебывая виски. Остальные отдыхали в доме. Три главных героя держали со своими спутниками совет о предстоящем сражении. К полуночи взошла луна, и как только она поднялась над холмами, все, кроме часовых, под предводительством Коссера гуськом двинулись к осиным гнездам. Справиться с гнездами гигантских ос оказалось до смешного легко и просто, ничуть не труднее, чем с обыкновенными осиными гнездами, только это заняло больше времени. Конечно, опасность была смертельная, но она так и не успела высунуть жало. Входы засыпали серой и селитрой, наглухо замуровали гипсом и подожгли фитили. Потом все разом, кроме Коссера, кинулись бежать под укрытие деревьев. Но, убедившись, что Коссер не двинулся с места, остановились шагов за ста и сбились в кучку в глубокой лощине. На несколько минут черно-белая ночь, вся в тенях и лунных бликах, наполнилась гудением, оно все нарастало, перешло в яростный рев, потом оборвалось, и в ночи воцарилась такая тишина, что в нее даже трудно было поверить. «Ей-богу, все кончено», — прошептал Бенсингтон. Люди напряженно прислушивались. В лунном свете над черными игольчатыми тенями сосен отчетливо, как днем, вставал холм. Казалось, он совсем белый, точно снегом покрыт. Затвердевший гипс, которым были замазаны входы в осиное гнездо, так и сверкал. Перед охотниками замаячила нескладная фигура. К ним шел Коссер. «Кажется, пока что...» «Пум! Трах!» Где-то возле дома грянул выстрел, и затем тишина. «Это еще что?» — спросил Бенсингтон. «Наверное, крыса высунулась из норы», — предположил кто-то.
«А наши ружья остались там», — спохватился Редвуд.
«Да, у мешков». Они опять двинулись к холму. «Конечно, это крыса», — сказал Бенсингтон.
«Само собой разумеется», — отозвался Коссер, грызя ногти.
«Трах!»
«Что такое?» — встревожился кто-то.
«Крик, два выстрела, еще крик, почти вопль. Три выстрела один за другим и треск ломающегося дерева». Все эти звуки донеслись издалека. Отчетливые и все же ничтожные в безмерной тишине ночи. Опять короткое затишье, какая-то приглушенная возня у крысиных нор и снова отчаянный крик. Все, не помня себя, кинулись за ружьями. Еще два выстрела. Когда Бенсингтон напомнился, оказалось, он бежит через лес с ружьем в руке, а среди сосен мелькают спины бегущих впереди. Любопытно, что в эту минуту его занимала только одна мысль. Видела бы его сейчас кузина Джейн. Его ноги в шишковатых изрезанных башмаках делали огромные прыжки. Лицо скривилось в подобии усмешки. Он сморщил нос, чтобы не соскользнули очки. Направив дуло ружья вперед на неведомую цель, мчался он среди лунного света и черных теней. И вдруг охотники столкнулись с человеком, опрометью бегущим навстречу. Это оказался один из часовых, но ружья у него не было.
«Эй!» — крикнул Коссер, хватая его за плечи. «Что случилось?»
«Они вылезли, все сразу», — ответил тот.
«Крысы?»
«Да, шесть штук.
А где Флэк?»
«Он упал».
«Что он говорит?» — задыхаясь, спросил Бенсингтон, подбегая к ним. «Флэк упал?»
«Да,
они все вылезли одна за другой».
«Как это?»
«Выскочили прямо на нас. Я сразу выстрелил из обоих стволов».
«Вы оставили Флэка там?»
«Они все кинулись на нас».
«Пойдем», — сказал Коссер,
— «и ты иди с нами, покажешь, где Флэк».
Все двинулись дальше. Беглец на ходу рассказывал о недавней схватке. Все теснились вокруг него, один Коссер шагал впереди.
«Где же крысы?» Наверное, опять ушли в норы. Я удрал, а они кинулись назад в норы.
Как же это?
Вы зашли им в тыл?
Мы спустились вниз к норам.
Увидели, что они вылезают и хотели отрезать им путь. Тогда они запрыгали точь-в-точь, как кролики. Мы побежали с холма и давай стрелять. После первого выстрела они разбежались, а потом как кинутся прямо на нас.
Сколько же их было?
6 или 7.
На опушке леса Коссор приостановился. «Ты думаешь, они сожрали Флека?» — спросил кто-то часового.
«Одна догнала его».
«Что ж ты не стрелял?»
«Как же мне было стрелять?» «Ружья у всех заряжены!» — крикнул Коссор через плечо.
Ружья были заряжены.
«Как же Флек?» — сказал кто-то.
«Ты думаешь, Флек?» «Не теряйте времени!» И Коссор бросился вперед. «Флек! Флек!» — звал он.
Все поспешили за ним к крысиным норам. Недавний беглец держался немного позади всех. Они шли сквозь гигантские сорняки. Тут валялась вторая убитая крыса. Люди обходили ее. Шли, растянувшись извилистой цепочкой, держа ружья на изготовку и до боли в глазах всматривались в прозрачную лунную ночь, чтобы не пропустить зловещую тень или лежащее на земле тело. Вскоре они нашли ружье, в попыхах брошенное тем, кто сбежал.
«Флек!» — кричал Коссор. «Флек!»
«Он бежал мимо крапивы и там упал», — подсказал беглец.
«Где?»
«Где-то там».
«Где он упал?»
Беглец нерешительно повел их наперерез длинным черным теням, но вскоре остановился и обернулся. Лицо у него было озабоченное.
«Кажется, здесь».
«Но его здесь нет!»
«А его ружье...»
«Черт возьми!» — сердцем выругался Коссор. «Куда же все подевалось?»
Он шагнул по направлению к склону холма, где в густой черной тени скрывались норы, и остановился, вглядываясь, и снова выругался.
«Если они уволокли его в нору...»
Некоторое время все стояли, перекидываясь отрывочными словами. Бенсингтон переводил взгляд с одного на другого, очки его сверкали, как алмазы. Лица людей то отчетливо проступали в холодном свете луны, то уходили в тень и таинственно расплывались. Все что-то говорили, но никто не заканчивал свою мысль. Но вот Коссор решился. Несуразно размахивая руками, он отдавал короткие распоряжения. Выяснилось, что ему нужны лампы. Все, кроме него, двинулись к дому.
«Вы полезете в эти норы?» — спросил Редфуд.
«Само собой разумеется», — отвечал Коссор. И повторил: «Пускай снимут фонари с двуколки из тележки и принесут ему».
Наконец Бенсингтон понял, что нужно делать, и по дорожке, огибавшей колодец, пошел к дому. Оглянулся и увидел. Коссор, огромный и неподвижный, задумчиво разглядывает крысиные норы. Бенсингтон остановился и чуть было не повернул назад. Коссора оставили одного. Впрочем, Коссор и без нянек обойдется. И вдруг Бенсингтон слабо вскрикнул. Из темных зарослей настурции вынырнули 3 крысы и кинулись к Коссору.
Прошла секунда-другая, прежде чем Коссор их заметил. И тут откуда взялись быстрота и натиск? Он не стрелял, целиться было некогда, некогда и думать об этом. Крыса прыгнула, он пригнулся, увертываясь, и тотчас обрушил на ее голову страшный удар прикладом. Чудовище подскочило в воздух, перевернулось и рухнуло наземь.
Коссор наклонился и исчез в зарослях, но тотчас же появился вновь. Он гнался теперь за другой крысой, яростно размахивая ружьем. До Бенсингтона донесся слабый крик, и он увидел, что 2 оставшиеся в живых крысы со всех ног удирают обратно в нору, а Коссор мчится за ними. Все это было странно и неправдоподобно. В обманчивом свете луны метались огромные причудливые тени. Коссор то вырастал до невероятных размеров, то исчезал во мраке. Крысы то делали гигантские прыжки, то пускались бегом, так быстро перебирая ногами, словно катились на колесиках. Вся эта схватка не на жизнь, а на смерть длилась, наверное, 5 минут. Бенсингтон был единственным ее свидетелем. Он слышал, как остальные, ничего не подозревая, уходили к дому. Бенсингтон выкрикнул что-то нечленораздельное и побежал к Коссеру, но крысы уже исчезли. Он догнал Коссера у самых нор. В лунном свете лицо инженера было невозмутимо, словно ничего не произошло. — Ну что? — спросил Коссер. — Уже вернулись? А где же фонари? Крысы попрятались обратно в норы. Одной я свернул шею, когда она пробегала мимо. «Вон там, видите?» И он ткнул длинным пальцем в сторону. Бенсингтон не мог вымолвить ни слова. Он был потрясен. Фонарей не было целую вечность. Наконец вдали засветился немигающий яркий глаз, перед ним качался желтый сноп света. Потом, подмигивая и вновь разгораясь, показались еще два. С ними приближались маленькие фигурки. Они негромко перекликались и отбрасывали громадные тени. В бескрайней призрачной лунной пустыне словно двигался крошечный пылающий оазис. «Флэг!» — слышалось оттуда. «Флэг!» Потом донеслось объяснение. «Он заперся на чердаке!» Бенсингтон с возрастающим изумлением смотрел на Коссера. Тот заткнул уши огромными кусками ваты. «Зачем?» — спрашивается. Потом зарядил ружье тройным зарядом. Кто еще до этого додумался бы? И, наконец, чудо из чудес! Полез в самую большую нору! И вот уже видны только огромные подошвы его башмаков. Коссер полз на четвереньках. Вокруг шеи он перекинул веревку, на которой волочились за ним два ружья. Самому надежному из его помощников, маленькому человечку с мрачным смуглым лицом, велено было идти следом, согнувшись в три погибели, и держать над его головой фонарь. Все это выглядело просто ясно и понятно, будто так и надо. Прямо как сон сумасшедшего. Вата в ушах понадобилась, видимо, чтобы не оглохнуть от грохота выстрелов. Маленький человек тоже заткнул уши. Само собой разумеется, покуда крысы убегают от Коссера, они не могут причинить ему вреда. А как только они повернутся, он увидит их горящие глаза и будет бить между глаз. А поскольку нора узкая, как труба, промахнуться невозможно. Коссер уверял, что это самый верный способ, пожалуй, немного утомительный, зато надежный. Когда помощник нагнулся, чтобы войти в нору, Бенсингтон увидел, что к полам его куртки привязан конец веревки, моток, который остался в руках у кого-то из товарищей. Это на случай, если придется вытаскивать из норы убитых крыс. Тут Бенсингтон заметил, что держит в руках шелковый цилиндр Коссера. Как он сюда попал? Что ж, останется на память. У остальных нор сторожили по 2-3 человека, внутренность каждой норы освещал поставленный на землю фонарь, и стрелки, стоя на коленях, целились в черную тьму перед собой, готовые выпалить, как только из этой тьмы вынырнет зверь. Долгое томительное ожидание. И вдруг раздался первый выстрел Коссера, словно взрыв в шахте глубоко под землей. У всех напряглись нервы и мускулы, и вот опять бац, бац! Крысы пытались прорваться к выходу, и еще две были убиты. Потом человек, державший в руках моток веревки, объявил, что она дергается. «Он там убил крысу и хочет ее вытащить», — пояснил Бенсингтон. Он смотрел, как веревка разматывается и исчезает в норе. Казалось, она вдруг ожила и задвигалась сама собой, потому что мотка не видно было в темноте. Наконец она остановилась, и все замерло в ожидании. А потом Бенсингтону померещилось, что из норы выползает какое-то невиданное чудовище. Но это оказался маленький помощник Коссера, который пятился задом. За ним, прорывая глубокие борозды в земле, вылезли башмачищи Коссера и, наконец, его освещенная фонарем спина. В живых осталась теперь только одна крыса. Несчастное обреченное существо. Она забилась в самый дальний угол норы, и не так-то просто было ее достать. Но Коссер с фонарем полез туда снова и убил ее. А потом этот фокстерьер во образе человеческом
облазил все норы и окончательно убедился, что они пусты.
«Мы их уничтожили», — объявил он, наконец, потрясенным спутником, смотревшим на него с благоговением.
«Эх, безмозглый я осел! Не догадался, надо было раздеться хотя бы до пояса. Разумеется, пощупайте мои рукава, Бенсингтон. Весь взмок хоть выжми. Ну, всего не предусмотришь. Надо выпить побольше виски, а то еще схвачу простуду».